эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 августа, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы первого часа нашей программы. В Белоруссии прошла акция против повышения цен на бензин. Репортаж из Ульяновской области о расследовании преступлений в поселке Майна. Ливийские повстанцы заявляют, что контролируют Триполи. И с этой последней темой связан вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Каким вы видите будущее Ливии после свержения Каддафи? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы принимаем в середине часа с 8.30. Но если вам не удается дозвониться или вы хотите ответить иначе, по другому средству связи, вы можете прислать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, отправить сообщение на пейджер 660-1046 по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru, и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Накануне вечером в Минске прошла акция «Стоп бензин». Начиная с лета прошлого года, после каждого нового подорожания топлива, автомобилисты выезжают на главные улицы городов по всей Белоруссии, чтобы высказать протест неоправданному росту цен на фоне стремительного обнищания населения. Нынешнее подорожание уже шестое в этом году. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Еще в начале дня 22 августа на разных интернет-ресурсах появились призывы к минчанам собраться на своих автомобилях в местах, прилегающих к проспектам Независимости и Победителей, после чего двигаться к центру города, чтобы заблокировать движение. Однако сотрудники госавтоинспекции не стали ждать развития событий, сыграв на опережение. Все выезды на центральные проспекты были перекрыты задолго до начала мероприятия. В итоге центр столицы был практически пуст, тогда как второстепенные улицы стали в огромной пробке. Несмотря на невозможность проведения акции в первоначальном варианте, организаторы, тем не менее, записали попытку себе в актив. Ведь во многом благодаря милиции, фактически парализовавшей движение в центре города, удалось достичь главной цели – привлечь внимание общественности к неадекватному росту цен на нефтепродукты. Поводом для объявления очередной протестной акции стало 3% повышение розничных цен на топливо, инициированное концерном «Белнефтехим» 20 августа. В результате уже шестого подорожания с начала года цены на автобензины АИ-92 и АИ-95 выросли в полтора раза, а на солярку и нормаль-80 вдвое. Инициаторы революции на колесах в специальном обращении, распространенном в социальных сетях, отметили: «Нас хотят обмануть, поднимая стоимость нефтепродуктов на 3% каждый месяц, в надежде, что народ постепенно привыкнет к положению дойной коровы. Если в марте топливо за два присеста подорожало на 15%, в мае на 20%, а в июне сразу на 30%, то после спонтанных акций «Стоп бензин» власти решили действовать иначе. Тем не менее, как отмечает руководитель инициативы «За авто» Артем Шарков, в условиях почти 60% девальвации рубля и падения уровня жизни повышать цены на бензин – убийство для семейного бюджета. Тем более, даже незначительный рост стоимости бензина и солярки тянет за собой логическую цепочку. На подорожание уже отреагировали фирмы, обеспечивающие транспортные перевозки. Откорректированы цены на проезд в маршрутках. Следующий шаг, как считает автомобильный аналитик Александр Иванов, за предпринимателями, занимающимися грузоперевозками.
Доставка огромного количества товаров осуществляется мелкими предпринимателями, индивидуальными, часто унитарными предприятиями. То же самое пример маршрутных такси. Вот этими малыми автомобилями пользовались все импортеры товаров. У каждого мелкого предприятия существует потребность в доставке собственного товара в торговые точки либо дилерам. Опять же, дорожает автоматически перевозка грузов пассажиров, и в конечном итоге все это снова ложится на плечи потребителя, потому что убыток никто не будет работать.
Несмотря на попытки чиновников сделать вид, что общественные протесты их не волнуют, факты свидетельствуют об ином. Акцию «Стоп бензин» 7 июня аналитики уже назвали «революцией на колесах». Тогда более 1500 автомобилистов на несколько часов парализовали движение по проспекту Независимости в Минске, протестуя против беспрецедентного 30% повышения цен на топливо. И уже на следующий день президент Александр Лукашенко распорядился снизить цены на бензин, приказав при необходимости в квартал добавлять по 2-3%, но никак не 30%. Правда, в условиях стремительного обесценивания белорусского рубля выдерживать президентский график не удается. Нынешнее повышение цен произошло ровно через месяц после предыдущего. Последующие попытки повторить революцию решительно пресекались спецслужбами и сотрудниками госавтоинспекции. Но, по словам протестующих, силовики сделали то, на что автомобилисты даже и не рассчитывали. Пытаясь запретить проезд потенциальных участников по центральным проспектам столицы, гаишники их полностью перекрывали. В итоге пробки на дорогах оказывались даже более внушительными, чем 7 июня. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И повстанцы, и правительственные силы в Ливии утверждают, что контролируют большую часть Триполи. В городе, в районе резиденции Каддафи, продолжаются перестрелки, слышны взрывы. Мировые лидеры призывают Каддафи отказаться от власти и положить конец насилию. Муаммар Каддафи находится сейчас в безопасном месте. Об этом заявил один из его сыновей, Саиф Аль-Ислам. В нашей программе мы сегодня задаем такой вопрос нашим слушателям. Каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи? Ответить на этот вопрос вы можете в прямом эфире, дозвонившись к нам по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки мы принимаем примерно с 8.30. Номер для СМС 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Итак, каким вы видите будущее Ливии после свержения Каддафи? Давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Тюмени. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Я так понимаю, оккупируют натовские войска, целью которых является максимально извлечь ресурсы Ливии, то есть будет придатком, может быть, наподобие Ирака.
Раз они ее свергли, значит, у них были свои на это взгляды, что он их не устраивал, что у них есть лучшая кандидатура.
Ничего хорошего не будет. Придет другой тиран. А пока придет, они друг друга перебьют, перевешивают.
Я думаю, может быть, там на самом деле не такие передовые силы, но все равно что-то идет к лучшему. Это уже давно пора было сделать.
Ливию ждет, как мне кажется, долгий переходный период, поскольку после ухода с политической арены Каддафи, в общем-то, как мне кажется, намечается некий вакуум власти. То, что предлагает оппозиция, это установить демократию, демократические институты и, соответственно, развиваться при поддержке, при гуманитарной помощи ряда стран. Ну, рядов, прежде всего, арабских стран. Ну и, конечно же, как мне кажется, не обойдется и без западных стран. Как мне видится, недостаточно серьезный подход с этой точки зрения. Поэтому, как мне кажется, Ливию ждет долгий переходный период. Вектор демократический вполне возможно, но в ближайшие 10-15 лет можно будет только говорить о восстановлении Ливии.
Вообще все в лучшие стороны идет. Не зря же, наверное, убрали.
Я смотрю по своей стране. У нас здорово сменилось. Надеюсь, что и там улучшится жизнь.
Так прохожие отвечали на вопрос, каким вы видите будущее Ливии после свержения Каддафи. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Поезд лидера КНР Ким Чен Ира, совершающего поездку по России, прибыл сегодня утром в столицу Бурятии Улан-Удэ. Программа пребывания северокорейского лидера в республике по-прежнему держится в тайне. В Женеве сегодня завершает работу экстренное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное ситуации в Сирии. В Нью-Йорке прокурор в понедельник попросил суд снять с бывшего главы МВФ Доминика Стросскана обвинение в изнасиловании горничной. В Соединенных Штатах суд приговорил двух сомалийских пиратов, причастных к гибели четырех американских заложников, к пожизненному заключению. Первый в нынешнем сезоне в Атлантике ураган Айрин, который движется сейчас в сторону Багамских островов, продолжает набирать силу. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». День российского флага, праздник свободы, праздник победы свободы или печальная дата поминок о несостоявшейся демократии. Об этом в студии Радио Свобода дискутируют бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис и народные депутаты Леонид Волков и Виктор Аксючиц. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Режим Каддафи сокрушен. Что придет ему на смену? Уголовное преследование Стросс-Кана будет прекращено. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Явное крушение режима Муаммара Каддафи вызвало очевидное облегчение в Белом доме, который, вопреки громкой критике, сделал ставку на военную операцию в Ливии. Однако дальнейшее развитие событий, по словам экспертов, остается непредсказуемым. Западным столицам наверняка придется решить немало проблем. В понедельник президент Обама выступил с заявлением. Слово Алану Давыдову.
Американский президент подчеркнул, что последующее развитие событий зависит прежде всего от самих ливийцев. Ситуация все еще очень неустойчивая. Остается некоторая неопределенность. Сохраняются элементы режима, представляющие угрозу. Но ясно одно. Дни режима Каддафи сочтены, и будущее Ливии в руках ее народа. Барак Обама заявил о том, что США готовы к сотрудничеству с ливийскими повстанцами и их международными союзниками для обеспечения мирного перехода Ливии к демократии. В свою очередь, представители Пентагона настаивают на том, что данное ранее президентом Обамой обещание не использовать американские наземные войска в Ливии исключает их применение и в обстановке потенциального хаоса, который, как не исключают наблюдатели, может наступить в Ливии после ухода Каддафи. Ожидается, что страна столкнется с такими проблемами, как разрушенная гражданской войной инфраструктура, одолевающий победителей соблазн пролить кровь побежденных, а также отсутствие исторического опыта демократического управления. Эксперты напоминают и о недавнем опыте инициированных Соединенными Штатами государственных преобразований в Ираке и Афганистане с привлечением десятков тысяч военнослужащих и сотен миллиардов долларов, положительные результаты от которых еще не гарантируют сохранение стабильности в этих странах. Тем не менее, американские официальные лица признают, что, помогая освобожденной от режима Каддафи Ливии, США могут сыграть ведущую роль в таких сферах, как подготовка профессиональных политиков, разведывательное и материально-техническое обеспечение. Госсекретарь Хиллари Клинтон в понедельник встретилась с лидерами ливийских повстанцев и представителями международной коалиции, чтобы наметить план помощи Ливии после ухода Каддафи. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Виктория Наланд. Пока рано говорить о том, какую форму примет эта помощь, ибо битва за Триполи еще идет. Но мы и представители Ливийского переходного национального совета уже давно думаем об этом. Сказала Наланд, указав, что ведущую роль в миссии помощи, очевидно, будет играть ООН. Она добавила, что по просьбе представителей ливийских повстанцев Вашингтон приступил к разблокированию 30-миллиардных активов Ливии, замороженных после того, как в феврале в этой стране началась гражданская война.
Между тем, американские аналитики пытаются уяснить уроки ливийской кампании и сделать некоторые прогнозы, рассказывает Евгений Аронов.
Многие аналитики в течение длительного времени весьма скептически оценивали шансы на успех ливийской стратегии НАТО. В числе скептиков был ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эдвард Лютвак. Я с самого начала сомневался в том, что исходная стратегия НАТО, направленная на защиту гражданского населения путем установления бесполетной зоны над Ливией, даст желаемый результат. Причем безотносительно того, является ли само вмешательство в Ливии политически правильным. Этот скептический прогноз подтвердился. Даже имея прикрытие с воздуха, повстанцы не смогли продвинуться к Триполи. И тогда Союз НАТО изменил свою стратегию, перейдя к масштабным бомбовым ударам. 5 месяцев беспрестанных бомбардировок плюс операции британского и французского спецназа, а также военная помощь повстанцам, в конце концов, сломили сопротивление войск, верных Каддафи. Тем не менее, полагает Литвак, политический истеблишмент США после Ирака и Афганистана глубоко разуверился в возможности быстрой победы демократии в мусульманском мире и потому переориентирует внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну, а что можно сказать о ближайших перспективах развития ситуации в Ливии? Отвечает ведущий сотрудник института American Enterprise Гарри Шмидт. Главная опасность, на мой взгляд, сказал Шмидт, заключается не в том, что новые руководители Ливии будут такими же деспотами, как Каддафи, а в угрозе хаоса, который может охватить разобщенную племенную страну, в которой диктаторский режим на протяжении десятилетий не давал развиваться независимым политическим партиям и общественным силам. В Египте есть армия, которая поддерживает хоть какой-то порядок. А что есть в Ливии. Неизвестно, появится ли там достаточно предсказуемое и стабильное руководство. Гарри Шмидт и другие эксперты считают, что лидеры повстанческого движения в Ливии с радостью примут сегодня помощь Запада и с восстановлением экономики страны, и со строительством ее общественно-политических институтов. В Вашингтоне сейчас обсуждаются различные сценарии развития событий в Ливии. От сомалийского, при котором страну разорвут межклановые противоречия, до турецкого, согласно которому Ливия примет новую конституцию с сильными элементами ислама. Особой веры в то, что в Ливии, учитывая ее историю, быстро восторжествует светский вариант демократии, в Вашингтоне нет.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Интернет-сайт gulagu.net в ближайшее время появится в сети. Этот ресурс, как говорит его автор, будет направлен на защиту прав заключенных. С создателем сайта Владимиром Осечкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Нет, он практически уже весь готов, там с контентом, с формами обращений, жалоб, с возможностью коммуникации, общения между осужденными родственниками, их адвокатами, защитниками. Необходимо сделать все возможное, и мне в том числе, чтобы в этой стране было торжество закона, а не произвол и беспредел, который сейчас творят оборотни в погонах. Я не берусь говорить об исправлении судебной системы в России, об этом и так огромное количество статей. Я хочу лишь поднять тему о том, можно ли бить людей, в том числе заключенных, или нельзя. К сожалению, в России распространена порочная практика применения к людям методов физического насилия, в том числе избиений, пыток при плановых обысках, проверках, в следственных изоляторах. Конечно, не всех, не повсеместно. Для устрашения та тема, которую мы сейчас освещаем в моей статье «Репрессии в ГУЛАГе продолжаются». Это тема, когда в колонии пребывают осужденные только-только, и их помещают в карантин на 2 недели. И это отдельное, как государство в государстве, где люди замкнуты, скажем так, ломают этапы. Я думаю, что на слуху трагедия в Копейске, когда в мае 2008 года прибыли заключенные, новый этап 30 мая, и уже 31 мая 4 заключенных, вернее, их трупы были обнаружены в прогулочных двориках. Уже что установлено судом и следственным комитетом следствия, сотрудники администрации, сотрудники областного управления СИН по Челябинской области наносили друг другу побои, имитируя подавление бунта и сопротивление заключенных. Все это потом вскрылось, было проведено расследование тщательным образом. 27 мая 2011 года Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор. С точки зрения закона, с точки зрения здравого смысла, конечно, ответ один на тот вопрос, который я ставлю: бить людей нельзя. Но, к сожалению, несмотря на всю очевидность этого ответа, до сих пор в некоторых колониях, в некоторых следственных изоляторах к заключенным применяются пытки, их избивают. И, конечно, с этим мириться, на это закрывать глаза, я считаю, что это самая важная тема. Именно поэтому мы поднимаем ее и создаем для этого отдельный проект в интернете gulagu.net. И слава богу, что руководство ФСИН России, прокуратура, в последнем случае по Твери, идут нам навстречу и берут под контроль наши обращения.
Принципы сайта True Justice тоже – это сбор информации, которая уже где-то есть, или вот именно эксклюзивная информация о том, что происходит?
Безусловно, мы и размещаем статьи, информацию из различных крупных изданий по той тематике, которую мы освещаем. И мы сделали доступное, легкое размещение на нашем блоге комментариев для всех, кто желает оставить свой комментарий, высказаться по теме. Уже вот за последнюю неделю, с тех пор, как на сайте появилась статья по поводу репрессий, появились сразу полярные мнения. Значит, выходят и заключенные, и их родственники с комментариями оставляют не только свое мнение и эмоции по поводу этого вопроса, но также раскрывают фамилиями, именами, конкретными адресами, места, где нарушаются права человека, где бьют людей. То есть сами заключенные, их родственники об этом сообщают. И обратная точка зрения появляется даже на блоге с комментариями сотрудники системы, притом непосредственно принимающие участие в творящемся произволе, которые пытаются перед нашими глазами, перед глазами общества, оправдать применение к заключенным физической силы. То есть получилась такая достаточно широкая дискуссия, где на самом деле представлено огромное количество взглядов, разных точек зрения, наверное, опираясь именно на диалог между сотрудниками ФСИН, на заключенными, с независимыми экспертами, журналистами. Возможно, какие-то шаги предпринять нашему обществу и государству в том направлении, о котором мы уже долгое время говорим, собственно говоря, о гуманизации пенитенциарной системы. Потому что, с одной стороны, из Москвы, из Кремля, из Белого дома мы слышим какие-то такие позитивные слова о гуманизации. Однако на местах, к сожалению, есть ряд сотрудников, которые это совершенно не понимают, которые считают, что если человек осужден, если он преступник, то его можно и нужно бить. А, собственно говоря, во всех приговорах люди, даже когда они признаются виновными, они приговариваются к лишению свободы. В приговорах не сказано, что нужно лишать человека чести, достоинства, необходимо лишать человека жизни и здоровья.
С автором интернет-сайта gulagu.net Владимиром Осечкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Китайская жемчужина Стейтен-Айленда. Феномен Лан-Лана. Картинки с выставки. Погоня за бессмертием. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Возможник. Религия принципиальной неуверенности». И «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. «Байкеры на пенсии». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня на волнах «Радио Свобода» в 14.00. В нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей у нас небольшой репортаж, и мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046.
Радио «Свобода». Новости.
8 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Во Владивостоке сегодня обвалилась часть жилого дома на улице Посъедской. По предварительным данным, никто не пострадал. Работы по разбору завалов продолжаются. Пусть лидер КНДР Ким Чен Ыра, совершающего поездку по России, прибыл сегодня утром в столицу Бурятии Улан-Удэ. Программа пребывания северокорейского лидера в Бурятии по-прежнему держится в тайне. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник принял отставку губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, временно исполняющим обязанности главы города назначен Георгий Полтавченко. Ливийский лидер Муаммар Каддафи находится сейчас в безопасном месте в Триполи, утверждает один из его сыновей Сейф Аль-Ислам. В ночь на вторник западные агентства передали, что Сейф Аль-Ислам, об аресте которого противостоящие Каддафи повстанцы заявили в воскресенье, появился перед журналистами в Триполи, заявив, что на самом деле остается на свободе. На судебных слушаниях в Нью-Йорке сегодня может быть объявлено о снятии обвинений с бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строскана. Днем ранее соответствующее ходатайство в суд подал прокурор Манхэттена Сайрус Венс. У следствия, по некоторым данным, возникли сомнения по поводу показаний потерпевшей горничной нью-йоркского отеля Нафисато Диала. В Соединенных Штатах суд приговорил двух сомалийских пиратов, причастных к гибели четырех американских заложников, к пожизненному заключению. Первый в нынешнем сезоне в Атлантике ураган Айрин, который движется сейчас в сторону Багамских островов, продолжает набирать силу. В Улан-Удэ при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом погибли 5 человек, в том числе 2 детей. Суд Киева в понедельник в 9-й раз отказался освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, обвиняемую в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И повстанцы, и правительственные силы утверждают, что контролируют большую часть Триполи. В городе, в районе резиденции Каддафи продолжаются перестрелки, слышны взрывы. Мировые лидеры призывают Каддафи отказаться от власти и положить конец насилию. Как заявил один из сыновей Саиф Аль-Ислам, Муаммар Каддафи находится сейчас в безопасном месте. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский.
Залогом военного успеха повстанцев в последние 2 суток стала четкая координация планов отрядов оппозиции, сил НАТО, а также секретная операция по вооружению жителей Триполи, выступающих за свержение нынешнего режима. В результате в воскресенье силам повстанцев удалось в течение нескольких часов продвинуться более чем на 30 километров и вступить в столицу Ливии. Практически одновременно сдался элитный батальон ливийских войск, которому Муаммар Каддафи поручил охрану Триполи. Как сообщил представитель оппозиционных сил, командир этого батальона тайно перешел на сторону повстанцев, мстя за смерть брата, казненного несколько лет назад. Повстанцы довольно быстро смогли взять под контроль большую часть города, хотя в районе командного пункта Каддафи Баб-аль-Азизия они подверглись танковому обстрелу. Стороны заявляют о сотнях погибших при штурме Триполи. Задержаны 2 сыновей Муаммара Каддафи, Мохаммед, не занимавшийся политической деятельностью, и считавшийся возможным преемником отца Сейф Аль-Ислам, которому могут быть предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. Сейчас повстанцы ведут переговоры о выдаче Сейфа Аль-Ислама Каддафи Международному уголовному суду. Информационные агентства со ссылкой на неназванные военные источники сообщают, что еще один сын Каддафи, Хамис, продолжает возглавлять танковую бригаду, оказывающую ожесточенное сопротивление отрядам повстанцев. Местонахождение самого Муаммара Каддафи пока неизвестно. По данным телеканала «Аль-Джазира», премьер-министр Ливии Багдади Аль-Махмуди сейчас находится в Тунисе. На Зеленой площади в центре Триполи, считавшейся символом режима Каддафи, минувшей ночью собрались тысячи сторонников оппозиции, праздновавших победу.
Таков конец каждого тирана. Каким бы тираном вы ни были, вас будет ожидать конец, и сейчас мы наблюдаем конец Муаммара.
Это исторический момент, которого мы так долго ждали. Наши мученики погибли не напрасно. Сегодня мы можем праздновать, и сегодня мы вспоминаем наших мучеников.
Сейчас на площади развиваются флаги Национального переходного совета. Глава совета Мохаммед Абдель-Джалиль, выступая в Бенгази, заявил, что эра Каддафи завершена. Он также призвал ливийцев к соблюдению правопорядка.
Ливийцы должны понимать, что в грядущий период наш путь не будет устлан розами. Нам предстоит решить множество задач, и на нас лежит громадная ответственность. Но сначала надо залечить раны и объединиться во имя наших мучеников, проливших кровь, и во имя принципов, ради которых начиналась революция. Я призываю всех ливийцев к самоконтролю, призываю их защищать жизни и собственность как ливийцев, так и иностранцев, не брать в свои руки правосудие, если это не в рамках закона.
Европейский Союз, НАТО и Соединенные Штаты приветствовали успехи, достигнутые повстанцами в Ливии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас вы можете ответить на него в прямом эфире, позвонив нам по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте радиосвобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». И вот как раз несколько сообщений с форума. На нашем интернет-сайте слушатель из города Гагарина пишет: «Этот вопрос был уместен, когда блюстители прав и свобод направляли на Ливию воздушный флот, а сейчас страна в такой крови увязла, что какие бы демократические лозунги ни выдвигали, лишь с новой диктатурой в Ливии настанет порядок». Валентин из Иваново пишет: «По всей видимости, то же, что и в других новореволюционных арабских странах, средневековая диктатура пан-исламизма, что-то типа режима иранских аятолл. Нет демократических сил в арабском мире. Вся их как бы современность держалась только на ушедших диктаторах. Не стало Мубарака в Египте, и начались с территории этой страны бандитские налеты Аль-Каиды и Хамаса на Израиль. Не стало Салиха и разбух Лампедуза. Началась безудержная колонизация Европы исламистами. Не будет Каддафи, и с территории Ливии Аль-Каида двинется маршем в Европу», считает наш слушатель Валентин из Иваново. Игорь Иванов пишет: «Что происходит в посттоталитарных странах? Гражданская война. На мой взгляд, Ливия разделится как минимум на две части. А вот что будет делать Россия по отношению к Ливии? Вот это вопрос», пишет наш слушатель Игорь Иванов из Москвы. До нас дозвонился Александр из Калининградской области. Александр, как вы ответите на наш вопрос? Каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи?
Доброе утро. После свержения Муаммара Каддафи не знает никто, что будет после свержения. Здесь очень интересный момент. Кто придет к власти, кто будет лидером? Если лидером будет Франклин Делано Рузвельт, то я думаю, для Ливии это будет благословенное время, откуда начнется благословенный отсчет. Если же будет второй Каддафи или Фидель Кастро, ну что, в общем-то, одно и то же, то хорошего ожидать не приходится. Спасибо.
Это мнение Александра, нашего слушателя из Калининградской области. Несколько сообщений, которые вы присылаете нам на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Пишет нам Иван: «Судя по тому, что повстанцы ни о каких планах не говорят, будущее страны будет такое же, как после всех аналогичных переворотов, то есть весьма незавидное», пишет нам наш слушатель. С юмором отвечает Иван Жуков нам: «Засияет долгожданное солнце над Сахарой». И Александр Сызрани считает, что после свержения Каддафи Ливия станет государством, где начнется затяжная гражданская война. У нас есть звонок из Мордовии. Николай на линии прямого эфира. Николай, доброе утро.
Здравствуйте, добрый день. Конечно, надо надеяться на народ свой ливийский, великий народ. Это страна легендарного Атланта, брата Прометея. Неужели такой народ допустит, чтобы снова, снова руководили тираны по 42 года? Демократия изберет себе своих вождей, своих национальных представителей своего народа.
Спасибо, Николай. Это был звонок из Мордовии. Еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что в любом случае это лучше, видимо, имеется в виду свержение Каддафи, уход от власти. «Я приветствую свержение Муаммара Каддафи. Во-первых, не будут взрываться самолеты над Локкерби. При таких режимах одно преступление следует умножать на 10, ибо 9 сопутствующих латентно», пишет наш слушатель. «Власть, подобную бывшей ливийской, следует считать рассадником терроризма. Многие теракты происходят заочно, опосредованно, при тайном соучастии подобных режимов». Андрей пишет нам: «Боюсь, что хаос, ливийское общество расколото клановыми интересами, диктатура Каддафи, как и всякая тоталитарная система, подмораживала конфликты, но не могла их эффективно разрешить. И когда исчезнет железная лапа диктатора, старые распри обязательно вылезут из этого ящика Пандоры. Остается надежда, что кланы и племена смогут найти хоть какой-то компромисс, хотя бы для того, чтобы не поставить под угрозу экспорт ливийской нефти, источник, единственный источник доходов для пустой казны», пишет наш слушатель. Давайте послушаем сейчас Сергея Леонидовича из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сказать, что, в общем-то, я не ожидаю ничего хорошего. Американцы поступают очень глупо. Я, в общем, бывший житель Баку. Я помню, каким был Мохаммед Реза Пехлеви, как он приезжал в Баку, как его встречали, и что американцы, в общем, помогли свергнуть его. И кто на место его пришел Хамини, и сейчас Ахмадинеджад. Ведь что происходит в Ираке, Афгане, бессильно там вся Европа. Потрясающе. Я думаю, что я просто удивляюсь, а как американцы предали Мубарака. Это просто удивительно.
Считаете, что Ливию ждет судьба Афганистана и
да, Ирака? Да, я думаю, что так будет, как судьба Афганистана и Ирана. Вот в чем трагедия. Я просто удивляюсь, как американцы бездумные, как они предают, в общем-то, так сказать, арабский и исламский мир, в общем, привыкли к диктаторам, и они в основном, они, в общем, поддерживают определенный порядок. И так было в отношении к Израилю, как Мубарак относится, а что сейчас происходит. Ведь удивительно, я просто поражаюсь.
Спасибо большое, мы успеем еще один звонок принять в этом часе. Владимир из Иваново на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю так, что те люди, которые так, значит, жалеют о Ливии, я их не понимаю. Мне лично за свою страну обидно. Всего доброго.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы, программы «Время свободы», на вопрос, каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Ровно через час мы продолжим беседу со слушателями.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. Выпуск вам представит Сергей Сининский.
Доля золота в общем объеме международных резервов России в течение июля увеличилась с 7,7 до 8,2%, сообщил Центральный банк. К началу 2011 года эта доля составляла 7,5%. В целом объем международных резервов России на сегодня составляет примерно 540 миллиардов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония 1 триллион и 100 миллиардов. В России к 21 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 56 миллионов тонн зерна, на 38% больше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается почти на треть больше, чем годом ранее, и составляет 26,9 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, общий урожай зерна в России составит в этом году от 85 до 90 миллионов тонн, в прошлом году примерно 61 миллион тонн. Российские автомобильные заводы французской компании «Рено» и японской «Тойота» в понедельник возобновили работу после плановых летних отпусков, длившихся с 30 июля и 8 августа соответственно. Принадлежащий «Рено» московский завод «Автофрамос» был открыт в 1998 году. Его проектная мощность составляет ныне 160 тысяч автомобилей ежегодно. На заводе «Тойота» под Санкт-Петербургом мощностью 20 тысяч автомобилей в год производство было открыто почти 4 года назад. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 9 по 15 августа повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 13%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, по итогам второй декады августа составила 7,88% годовых, причем она остается неизменной с первой декады июля, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда был организован такой мониторинг, эта ставка в тех же 10 банках составляла примерно 15%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 26 копеек, курс евро 42 рубля 2 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи находится в безопасном месте в Триполи, утверждает один из его сыновей Саиф Аль-Ислам. Поезд лидера КНР Ким Чен Ира, совершающего поездку по России, прибыл сегодня утром в столицу Бурятии Улан-Удэ. В Женеве сегодня завершает работу экстренное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное ситуации в Сирии. В Нью-Йорке прокурор в понедельник попросил суд снять бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана обвинение в изнасиловании горничной. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hot World. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнения, ищем решения вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о главных темах на страницах свежих российских газет. Об этом вам расскажет моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Тем несколько. В основном газеты сегодня пишут вот о чем. Это, во-первых, убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко, который был застрелен в понедельник. Ему 35 лет. 4 пули попали в голову, одна в грудь мэру. Как пишут газеты, на звук выстрелов выбежал отец Душко, бросился к сыну, но не смог запомнить нападавшего и номера его машины. Следствие очень аккуратно говорит о том, что рассматриваются все версии, не выделяя никакой основной. Но, впрочем, есть в газетах данные и о том, что есть все же некая приоритетная версия, и вот это проблемы, связанные с ЖКХ. Пишут газеты о том, что вчера, 22 августа, президент Медведев принял отставку губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Она сложила полномочия в обмен на депутатский мандат в муниципальном округе Красненькая Речка. Исполняющим обязанности главы города назначен полпред президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. Мирзаева выпустит за 5 миллионов рублей. И вывод газет на эту тему: дело приобретает политический подтекст. Замоскворецкий райсуд Москвы вынес решение об освобождении под залог 5 миллионов рублей чемпиона мира по смешанным единоборствам Руслана Мирзаева, обвиняемого в убийстве 19-летнего москвича Ивана Агафонова. Залог должен быть внесен до 18 часов 25 августа. До его внесения на депозитный счет суда Мирзаев должен находиться под стражей. Российская газета пишет, что адвокат Игорь Дергачев за несколько часов до решения суда просил избрать меру пресечения для Расула Мирзаева в виде залога в 3 миллиона рублей. Адвокат также сообщил, что с внесением средств проблем не возникнет. По словам Дергачева, Мирзаев сам пришел в правоохранительные органы и знал, что его задержат, хотя возможности скрыться у него были. Адвокаты ручаются, что их клиент будет приходить по первому вызову следователей, не планирует скрываться от правоохранительных органов и не намерен угрожать кому-либо из свидетелей. «Коммерсант» отмечает, что, по словам следователя Елены Шаферовой, Мирзаев является социально опасным гражданином, подозревается в совершении тяжкого преступления, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Не зарегистрирован в Москве и области, а будучи авторитетным спортсменом, может оказать давление на свидетелей по делу и использовать свой загранпаспорт для того, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Когда защита Мирзаева попросила у суда предоставить ей 72 часа на изучение материалов и сбор характеристик на задержанного, следствие и прокурор легко согласились на это, считая, что данные бумаги никак не повлияют на исход разбирательства. Однако за прошедшие сутки в судьбе Расула Мирзаева решили принять участие видные спортсмены и политики, в том числе 18 депутатов Народного собрания Дагестана и сам президент республики Магомед Салам Магомедов. Он был не против иной меры пресечения для «Черного тигра». При этом само дело Мирзаева получило политический подтекст. Новые известия напоминают, что спортсмена обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть человека. Ну и напоминают, как произошло вот это все. Вчера следователь Шаферова, пишет новое известие, сообщила, что медицинская экспертиза еще не завершена, и причина смерти Агафонова неизвестна. Мы пытались получить справку из морга, но пока нет никакого акта. По одной из версий, Агафонов умер от удара, по другой – от ушиба во время падения, которое последовало за ударом. Ну и, конечно, не оставляют без внимания газеты такое обстоятельство, что вот это вот освобождение под залог может сейчас послужить неким детонатором для проявления националистических настроений. И даже звучат такие тексты, что не случилась бы вторая Манежка. Еще любопытная тема. Президент Медведев встретился с губернатором Кубани Александром Ткачевым. В разговоре о развитии российских курортов президент немало удивился, услышав, что популярным становится винный туризм. Медведев заявил, что важно развивать винодельческую отрасль в рамках борьбы с алкоголизацией населения. Российская газета приводит полное высказывание президента по этому поводу. Цитирую. «Это одна из серьезных отраслей, которая должна развиваться и которая в конечном счете способствует искоренению алкоголизма, потому что в странах, где развивается эта отрасль, с этим проблем нет. Проблемы, как известно, от других напитков проистекают». Конец цитаты. Губернатор Кубани попросил в связи с этим содействие провести совещание, чтобы решить многочисленные проблемы. «Комсомольская правда» отмечает, что президент также поинтересовался у Ткачева, как в этом году налажен в Краснодарском крае детский отдых. Губернатор заверил, что делается все, чтобы не повторилась трагедия, подобная той, которая произошла в прошлом году на Ейской косе. Необходимо максимально жестко контролировать исполнение всех существующих нормативов и спрашивать, вне зависимости от чинов и званий, потому что детский отдых – это святое, и любые организации должны это понимать, заявил президент Медведев. Ну и есть еще очень широко представленная сегодня на первых полосах, и не только, международная тема – это, разумеется, ситуация в Ливии. Пишут газеты о том, что отряды оппозиции взяли под контроль почти все районы Триполи. Очаги сопротивления сохранялись лишь в зоне правительственной резиденции Баб-аль-Азизия, где оборону заняли оставшиеся верными Каддафи части. Где находится сам Муаммар Каддафи, неизвестно. Переходное правительство уже готовится к переезду из Бенгази в Триполи. Ну и газеты говорят о том, что все это означает конец режима Каддафи. Теперь вот осталось выяснить, что делать с Ливией.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы в нашей программе ровно через час. Следственный комитет по Ульяновской области подозревает воспитателя детского дома 42-летнего Дмитрия Лепешкина в двойном убийстве, которое произошло в поселке Майна в Ульяновской области. Следователи обратились в суд с просьбой применить к нему в качестве меры пресечения заключение под стражу. Следствие уверяет, что это преступление не связано с записанным ранее видеообращением Лепешкина, в котором он обвиняет местную милицию в тяжких преступлениях и сравнивает ситуацию в Майне с событиями в станице Кущевская. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В воскресенье Дмитрий Лепешкин, который скрывался с момента убийства и находился в розыске, был задержан и находится в изоляторе временного содержания в Ульяновске. Его подозревают в убийстве двух молодых людей, ранее судимых, 21-летних Александра Еремеева и Руслана Шерозе. Их тела были найдены 16 августа на центральной улице Майны. В поселке считают, что мирного воспитателя допекли известные на весь район хулиганы, которые конфликтовали с Лепешкиным и даже избивали его жену его самого. Вот человека не выдержал. Еще в мае Дмитрий Лепешкин записал и выложил в интернет видеообращение, в котором он говорит о том, что его жене угрожал некий предприниматель Никитин.
Ей на телефон пришел звонок в телефон, где он, значит, вновь угрожал убийством, меня убить, сына моего Данила убить, вот, расправиться, в общем, с нашей со всей семьей.
Далее в обращении его автор обвиняет местных правоохранителей в серьезных преступлениях, в частности, в убийствах и торговле оружием, и называет конкретные фамилии.
Уважаемые следователи, здесь Кущевка настоящая, даже еще хуже, потому что там все делалось открыто. А здесь все это делается с подачи милиционера.
Жена Лепешкина Светлана, однако, опровергает информацию, которая содержится в видеообращении. Она говорит, что ей никто не угрожал. Это обращение не проясняет ситуацию, а скорее запутывает ее, потому что убитые Еремеев и Широза не фигурируют в этом видеопослании. Оно обращено к следственным органам, и в самом начале записи Лепешкин говорит: «Если вы смотрите эту кассету, значит, меня нет в живых», говорит пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области Александр Сорокин.
Следственными органами продолжается проверка фактов, изложенных в видеообращении Дмитрия Лепешкина. Для тщательной проверки этой информации создана следственная группа, которая работает на месте происшествия. В нее входят самые опытные работники следственного управления, следователи и криминалисты. Всем фактам будет дана тщательная юридическая оценка. Если они подтвердятся, по ним будет принято процессуальное решение. Однако уже очевидно, что погибшие не имеют никакого отношения ни к лицам, ни к событиям, о которых говорится в видеообращении самого Лепешкина. Это следует из его допроса, из допроса его супруги. Это спонтанный конфликт находящихся в состоянии алкогольного опьянения потерпевших и находящегося в состоянии алкогольного опьянения, но теперь уже подозреваемый.
Редактор независимой районной газеты «Наша газета» Андрей Школьный был дружен с Дмитрием Лепешкиным.
Я с ним знаком, мы не очень близкие друзья, мы не слишком часто общались, но я знаю его только с положительной стороны. Он добродушный человек, умеет общаться с людьми, он много лет работает в детском доме, и контингент воспитанников детского дома у нас очень сложный. Я всегда удивлялся, как он работает, а он всегда про них очень интересно рассказывал, причем подмечал какие-то хорошие стороны во всех этих трудных ребятах. И он создал для них телевидение. Я не делаю выводов, но мне очень сложно поверить, что вот он пошел просто так и застрелил.
Съемочная группа ульяновского телеканала «Репортер» в понедельник посетила поселок Майна. Вот что рассказывает корреспондент телеканала Елена Сорокина.
Как о сотруднике, о коллеге, о воспитателе, о нем отзываются только положительно. Даже из отпуска выходил периодически, чтобы заниматься с детьми. В принципе, человек и не пил, по алкоголизму он замеченных не был. Никаких странностей за ним не замечалось. Они все как бы в шоке, никто не ожидал такого, что это произойдет. Вообще изъяли уже оружие у него. У него было ружье охотничье, у него было разрешение на него, и он подозреваемый. Люди так вот в недоумении немножко говорят, что какая-то это странность.
Следствие продолжает работать с задержанным Лепешкиным, который в убийствах не признался. Даже если это убийство никак не связано с содержанием видеообращения, в нем прозвучало слово «кущевка», что не может не привлечь внимание к событиям в поселке. Майна. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве подведут итоги альтернативных выборов в Государственную Думу. Расскажем о театральном фестивале «Сезон Станиславского» и продолжим беседу с нашими слушателями на тему, каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».